«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Как всегда, в это время в эфире «Радио Спутник», программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским. В нашей студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, естественно, что в самом начале программы мы сразу спешим поздравить всех женщин с наступающим днем 8 марта, с Международным женским днем, который у нас по традиции на постсоветском пространстве празднуется как день женщин, обожаемых, красивых, замечательных, великолепных.
Ну, тут к этому поздравлению только присоединиться остается. Меня зовут Андрей Матюхин, и всегда мы, конечно же, во время программы проводим опрос в нашем телеграм-канале. Он уже стартовал, вы можете его не просто увидеть, но и проголосовать. А он звучит следующим образом. Ну, к 8 марта как раз, вот к теме.
Да, да.
На Украине депутаты хотят отменить 8 марта, но поддержки народа пока не получают. Чем это закончится? Так звучит вопрос. А варианты ответов следующие. Все равно своего добьются и отменят. Не отменят, народ не даст. И третий вариант. Даже если отменят, украинцы будут праздновать втихаря. Вот, кстати, интересно. Опрос буквально несколько минут стартовал, как, а уже вот третий вариант, даже если не отменят, украинцы будут праздновать втихаря, уже 55%.
То есть, ну, верят в украинский народ наши радиослушатели, что само по себе неплохо. Но мы сегодня будем много говорить и о 8 марта, и о женщинах, это естественно. Ну и, конечно же, мы и вернемся к теме отмены праздника 8 марта на Украине, потому что, с моей точки зрения, это не просто какое-то изменение в календаре текущее. Это, конечно, элементы политики исторической памяти. Ну, об этом мы поговорим попозже.
Обязательно поговорим и еще раз будем обращаться к нашему опросу. А начнем нашу беседу с такой международной политики, но все-таки с женщины.
Начнем. В этот день о чем еще? Накануне, вернее.
О чем еще, да.
О чем еще?
Ну, поговорим о том, ну вот, кому может быть, например, выгодно назначение главы Еврокомиссии, вот пока она эту должность занимает, Урсулы фон дер Ляйен, на пост генсека НАТО. А слухи об этом, ну, даже не слухи, разговоры ходят упорные.
Ну, это, по-моему, Рейтерс, да, сегодня сообщил,
и
что,
Рейтерс,
такое, что такое
числе,
возможно.
Да.
Я вам скажу, что, с моей точки зрения, это абсолютно такая вот восьмимартовская или в преддверии 8 марта вот такая абсолютно стопроцентная новость на женскую тему. Потому что, я сейчас объясню, почему. Дело в том, что слухи по поводу того, что Йенса Столтенберга, который отработал там уже все свои сроки на посту генсека НАТО, слухи о том, что его сменит женщина, ходят давно. Правда, до этого называлось имя и фамилия другой женщины, нынешнего министра финансов Канады, Христи Фриланд. Ходили упорные слухи, что она может стать, ну, по крайней мере, ее прочат на пост главы НАТО. Тем более, что у нее в бэкграунде, так сказать, в багаже за спиной, в том числе, есть и дипломатическая деятельность. Она была министром иностранных дел Канады. Вообще-то она по образованию журналист. Я ее видел и так шапочно с ней знаком. Я ее видел в Киеве году в 10-м или в 11-м. Тогда она в качестве обозревателя Financial Times, если мне память не изменяет, она открывала панель одной из конференций, которую проводил и поддерживал такой украинский олигарх Виктор Пинчук.
Угу.
Вот. Почему, ну, почему женщина, да, на посту НАТО? Вот две кандидатуры, которые говорят, среди них ни одного мужчины. Мне кажется, что это такая как бы дань, ну, вот, некой современной гендерной политики, с одной стороны. С другой стороны, это специфические женщины. Что Христи Фриланд, что Урсула фон дер Ляйен, которые очень точно попадают в нынешнее вот все такое политическое дуновение мейнстримной европейской политики, да и вообще, так сказать, политики вот коллективного Запада. Ну, то, что Урсула фон дер Ляйен абсолютно такой записной русофоб, это доказывать не нужно. Она это доказывает, ну, своей ежедневной работой, высказываниями и практически всей своей практикой. Ну вот последнее ее высказывание до сегодняшнего дня, то, что попадалось мне на глаза, это она буквально на днях, значит, прокомментировала, заявила, что, значит, абсолютно прекратят они вещание и работу всех представительств канала RT, Russia Today, и всех представительств «Спутник» и их дочерних предприятий на территории Евросоюза, потому что, как она сказала, значит, мы хотим положить конец российской пропаганде. Почему это пропаганда? Где доказательства? Значит, кто это сказал, что это пропаганда? Она еще употребила термин «вранье». Вранье и пропаганда. То есть она, так сказать, не озаботила себя, значит, какими-то примерами подтверждения своих слов. Но вот она сказала, все, вот, закроем, значит, больше вещать не будут. Повторюсь, это последнее из того, что я видел. То есть с ней все понятно, что такой человек во главе НАТО им сейчас очень нужен. Тем более, что Столтенберг, он давно уже посматривает по сторонам, потому что срок его вышел, ему вроде бы даже прочили такое уже теплое место, значит, в качестве такой почетной пенсии, место главы Нацбанка Норвегии, по-моему. Почему Христя Фриланд? Они, кстати, заговорили раньше. Вот для меня сегодняшняя новость про Урсулу фон дер Ляйен была несколько удивительной, потому что я-то был уверен, что у Христи Фриланд вообще стопроцентные шансы занять это место. Значит, Христя Фриланд более чем откровенный русофоб, может быть, менее заметный вот на фоне последних событий. Не в таком она фокусе, что называется. Она родилась и выросла в Канаде. Она из семьи таких украиноязычных канадцев. Ну, у нее мать из семьи с украинскими корнями.
Ну, само имя Христя уже.
Да, она Христя, у нее двойное имя, Христя Александра. Mm-hmm. Фриланд – это ее мать, извините, это ее фамилия по отцу, а фамилия матери – Хомяк. Они выходцы из Западной Украины. Более того, ее дед по материнской линии был главным редактором двух украинских изданий, я сейчас не воспроизведу их название по памяти, перед войной, которые выходили, по-моему, в Праге, в Вене, потом в Польше, там несколько было изданий, значит, в которых он работал. Откровенные такие, во-первых, антисемитские, во-вторых, профашистские, естественно, антироссийские, такие украинские националистические издания, газеты. Значит, и он в 45-м году ее дед, Михайло Хомяк, значит, как сказали бы на Украине, накивав пятами, то есть бежал, значит, из Германии, значит, где он, видимо, в то время как бы работал в редакции, через Вену в Канаду инфильтровался и, значит, укоренился в украинской диаспоре. Христя Фриланд у нее там в бэкграунде, она хорошо говорит по-украински, по-русски, и она такая вот, видимо, дедом хорошо воспитанная. Хотя она достаточно долгое время скрывала принадлежность, или, по крайней мере, надо сказать, да, она говорила, что да, мой дед Западной Украины, но он жертва войны, сталинских репрессий и так далее. И она скрывала то, что он, так сказать, сотрудничал с нацистами, вот, работая в такой украинской националистической газете, хотя, похоже, знала. Факт от его биографии. Вот мне казалось, что она такой стопроцентный кандидат на пост главы НАТО, тем более, что где-то о ее возможном утверждении в качестве главы НАТО говорили уже, по-моему, где-то за полгода до сегодняшнего дня. И вдруг вот появилась Урсула фон дер Ляйен. Ну, просто как мне кажется, что это тот самый вариант, когда по русской известной пословице «хрен и редьки не слаще». Значит, да, видно сразу, что здесь превалирует гендерный подбор, подход такой, что женщина должна возглавить такой вот блок и, так, видимо, так сказать, своим имиджем несколько смягчить его такой агрессивный характер. Эта женщина должна быть, конечно, политиком и дипломатом, потому что НАТО — это в первую очередь, он хоть и военный, но это и политический блок. То есть вообще-то глава НАТО — это по большому счету дипломат. Командует там всем объединенный комитет штабов, по-моему, как бы, ну, руководят там, понятное дело, американцы. В общем, глава НАТО — это политик, это не военный. Человек, который военными планами не занимается, занимается политикой, сплочением этого блока. И, конечно, женщина, ну, обязательно русофоб, это то, что вот я просто зафиксировал, что это сейчас как бы два главных критерия, по которым будут подбирать главу НАТО. Не исключено, что там, возможно, появятся еще какие-то персонали. Я вот, например, бы не удивился, если бы Анналена Бербок оказалась в качестве кандидата. Ну, правда, у нее там вроде бы она мечтает о том, чтобы стать канцлером Германии, но я не исключаю, что она могла бы вполне бы туда нарисоваться.
Кирилл Валерьевич, вы знаете, вы как и наши слушатели, вот широко смотрите и достаточно креативно некоторые из них подходят к этому вопросу. Вот Иван из Новокузнецка пишет, ну не без иронии, даешь ли страз в генсеке НАТО? Вот такой посыл.
Слушайте, я бы не удивился. Просто у нее неудачная, конечно, политическая карьера, а вот что Христя Фрейланд, что... И это тоже важно для портфолио. Такая, я уверен, что если бы она бы продержалась бы больше, там, по-моему, 45 дней на посту премьер-министра Великобритании, то она вполне бы была. Тем более, что это должность не маленькая, эта должность сейчас очень значимая. Она всегда была значимой, потому что НАТО это после 91 года, после того, как исчез Варшавский договор, это главная военная сила на европейском континенте. Я напомню, что и поддержка со стран НАТО всегда была важна для Соединенных Штатов Америки, не только в Югославии, например, да, значит, но и в том числе, так сказать, на других театрах боевых действий. Они пытались заручиться поддержкой НАТО и в Ираке, и в Афганистане, и в Ливии. В общем-то, это всегда как бы... Ну, это важная история, потому что там неважно даже уже сколько там будет этих военнослужащих принимать участие в этой операции, но сам тот факт, что это коалиция, а не просто, так сказать, действия одной страны, это всегда, так сказать, расширяет легитимность любой военной операции в глазах штатов так стопроцентно. Поэтому они всегда старались подтянуть в любую свою военную авантюру кого-то из НАТО. Пусть там, повторяюсь, там... 10 какими-нибудь там этими военными медиками там, или 15 саперами, но просто важно, чтобы это был многонациональный межгосударственный контингент, а в идеале, если это еще и будет, так сказать, контингент, представляющий НАТО. Поэтому эта должность важная, должность серьезная, должность значимая, особенно сейчас. И вот, повторюсь, да, они, видимо, решили, что возглавить его должна женщина, ну, и откровенный русофоб. Ли Страсс тоже такая... Была бы идеальная кандидатура, если бы вот неплохое реноме ее.
А по факту все-таки решение финальное за Вашингтоном будет в этом вопросе?
Ну, я думаю, да, потому что, ну, смотрите, опять же, помните, на чем, собственно говоря, чем шокировал европейцев в свое время Трамп? Трамп сказал, что, ребята, значит, европейцы, дорогие, вот наши собратья по НАТО, значит, вы либо давайте подтягиваете со своими взносами, значит, вернее, не взносами, а тратами на оборону, на оборону до стандартов НАТО, а это, по-моему, там от 2 до 4 процентов, вот сейчас от 2 до 4 процентов ВВП. Да. Значит, либо мы вообще-то не собираемся больше платить за вашу безопасность. Чуть что, мы вообще, так сказать, соберем свои манатки и выйдем из НАТО. Ну, понятное дело, что пуганул, но просто вот обратите внимание, чем пугал. Поэтому, конечно, американцы там как бы первая скрипка, да, дирижеры, даже не скрипка, точно дирижеры. Понятно, что они будут решать. Ну, и поэтому... Поэтому фон дер Ляйен.
Поэтому фон дер Ляйен. К этой теме мы еще, конечно, будем возвращаться в наших эфирах на «Спутнике». Я напомню, что у нас в телеграм-канале «Радио Спутник» проходит опрос. На Украине депутаты хотят отменить 8 марта, но поддержки народа пока не получают. Чем это закончится? Ну и варианты ответов. Все равно добьются своего и отменят 40%, не отменят, народ не даст 4%, и 56% на данный момент, даже если отменят, украинцы будут праздновать втихаря. Мы эту тему разовьем во второй части нашей беседы. А сейчас давайте поговорим о Венгрии. Ну, точнее, даже, может быть, не сколько о Венгрии, сколько о заявлении министра иностранных дел этой страны Петера Сиярта. Он сказал, что вооруженный конфликт на Украине носит региональный характер, но его последствия ощущаются во всем мире, в том числе в беднейших странах.
Важно указать, где это Сиярта сказал. А Сиярта это сказал в Дохе, по-моему, да?
Или... Да, в Дохе.
В Дохе на конференции... стран ООН даже, по-моему.
Да, да, на конференции ООН по вопросам оказания помощи.
Да, по вопросам оказания помощи, так сказать, беднейшим странам мира. Надо напомнить, что венгры, они вообще, так сказать, самые большие евроскептики, и в том числе, вот все помнят эту знаменитую историю с кризисом мультикультурализма, значит, когда европейцы начали договариваться о том, что, слушайте, у нас очень большой поток беженцев из Африки, из Ближнего Востока, значит, давайте, так сказать, квотировать их, и mm-hmm. пусть эти квоты выбираем не только мы, потому что там в первую очередь, ну, основной поток шел через Италию, большую часть беженцев принимала Германия, значит, а вот венгры к этому относились скептически, и вообще говорили, что, знаете, как бы мы в эти ваши игры по поводу приема беженцев, который поток хлынул там в середине 10-х годов, значит, мы в этой истории принимать участие не хотим, значит, потому что, ну, любим, конечно, все человечество, все, значит, но как бы считаем, что наша экономика не способна это выдержать, раз, плюс это будет размывать этнический состав нашей страны. То есть венгры в этом смысле очень всегда осторожно относились именно к потоку беженцев, к этой вот программе Европы «Примем всех», потому что мы как бы богатые, мы это можем, и мы должны, обязаны, потому что руководимся вот такими принципами гуманизма. Это не значит, что венгры не гуманисты, но они такие как бы очень рациональные гуманисты. Так вот, венгры сейчас прекрасно понимают, что то, что происходит на вот украинском театре военных действий, и то, что они называют региональным конфликтом, имеет глобальные последствия. В первую очередь они говорят о том, что это, поскольку Украина являлась в том числе крупным поставщиком зерна, да и Россия тоже, совокупно Украина и Россия дают, по-моему, порядка 33% всего мирового экспорта зерна. Это данные там, последних 3-4 лет. Значит, на Украину Украина не могла вывозить свое зерно. Россия, на нее наложены санкции, зерновые поставки. А это значит, что меньше зерна, оно дорожает. И понятное дело, что раз оно дорожает, то оно в последнюю очередь доходит до тех, кто меньше всего может за него заплатить. Да, у кого меньше денег, тот может меньше купить. Соответственно, как бы все скупают более богатые. Значит, и это для венгров было четкий сигнал, что дальше начнется как бы вот это вот падение костяшек домино. Значит, они голодают там в Африке, значит, или там на Ближнем Востоке. Куда они все поедут? Конечно, в более сытые места, особенно если там для них существуют квоты по приему, значит, социальные дотации, значит, какое-то там, значит, воспомоществование и так далее. Значит, и это значит, что рано или поздно эта волна докатится и до венгров. А они с этим, они это очень серьезно опасаются, они с этим боролись в Евросовете, и они понимают, что сейчас перспектив, что они уже отмахаются от этой истории, все меньше и меньше. Они для них хуже и хуже, эти перспективы. Это заставляет их говорить об этом в голос. И здесь венгры просто рациональные европейцы. Вот и все. Трезвомыслящие, живущие своими собственными национальными интересами, а не вот этим вот, как бы сначала давайте обогреем всех, кого можем, а второе, сейчас давайте будем помогать Украине, пусть война разрастается, а последствия, говорят венгры, ладно там то, что у вас там дорожает на рынке, значит, бензин, газ и все остальное, хорошо, это ваша личная проблема, европейцы, мы-то с русскими по поводу газа договорились, но мы видим просто, что будет через шаг. Слушайте, давайте включим мозг. Вот так напрямую говорит Сиярта, причем он говорит об этом на конференции, которую организовывает ООН. И он называет вещи своими именами. Трезвый, рациональный подход, но он, увы, пока в Европе поддержки не встречает.
И не включит же мозг.
Почему, как мне кажется, важным, что это Сиярта говорит? Сиярта говорит это еще и тем, кто не может купить. Угу. Говорит, слушайте, вот вы там сейчас голосуете в ООН все скопом, значит, против России за Америку, да? Но вы тоже включите мозги и подумайте, чем эта политическая поддержка американцев вам потом грозит. Она грозит вам просто тем, что зерно будет дорожать, вы будете беднеть, значит, американцы будут вам давать какие-то там подачки в качестве грантов, еще какой-то помощи, но это не закроет ваш зерновой дефицит. У вас этих американских денег, которые вы получите, не хватит на то, чтобы купить зерно, которое будет дорожать просто в разы, а не на проценты. Я уверен, что это все сказал за кулисами. А, ну, так сказать, разложил все, знаете, как по-простому, да, вот расчертил листочек пополам, и тут плюсики написал, здесь минусики. И показал, что плюсики, которые вам дают штаты, они точно по числу минусиков, которые вы потом получите по выходу, ну, не в вашу пользу эти плюсики. Но, а тут он дипломатично с трибуны вот произносит такие вещи. И это трезвая история. И он понимает, к кому он обращается. Он понимает, что им бессмысленно что-то уже говорить в Европе. То же самое у Урсулы фон дер Ляйен, как бы там и все остальные шатья и братья. А с этими людьми еще хоть можно как-то говорить, рассчитывая, что они все-таки создадут какое-то политическое давление. Или, по крайней мере, ну, точно не будут больше, так сказать, безудержно идти на поводу у штатов.
Несколько минут у нас остается. Еще одна тема. Ну вот я ее сформулирую вопросом, наверное. Почему эстонский лидер отказался подписать закон о сносе советских памятников и могут ли их демонтировать в будущем? Ну а он таки сейчас вот отказался.
Там тоже как бы важны детали, потому что он отказался не потому, что ему, значит, так близки памятники советских воинов. В Эстонии, если мне память не изменяет, она вообще одна из первых. Помните, вот такой тот знаменитый монумент в центре Таллина, который снесли еще в 10-е годы. Угу. Да? Значит, они перенесли его, они его снесли из центра, значит, и поставили, вроде как сказали, что мы его на кладбище перенесем, убирая его из центра города. Но все равно снесли с того места, где он находился. Я не думаю, что это как бы он уж такой как бы любитель исторической советской памяти. Скорее всего, там вопрос, и президент Эстонии, я не помню, как его зовут, так и говорит, что, слушайте, там не очень четко и корректно выписана формулировка, она такая обтекаемая, под нее можно подтянуть все что угодно. Просто это ваш законодательный брак. Просто я думаю, что, опять же, я реконструирую, я не знаю, но я думаю, что, опять же, за кулисами он сказал, ребята, перепишите правильно. Сусть, да, значит, скажите, что вот конкретно вот все, что связано, ассоциируется с советской историей, да, вот этого не может находиться, эти символы не могут находиться у нас там на публичных местах. И тогда я подпишу. А вот так вы как-то очень там не воспроизведу даже эту вот формулировку. Она действительно такая вот как бы очень там туманная, что там, ну, не буду даже врать. И думаю, что это послужило основной причиной. А то, что это происходит в Эстонии, это лишнее подтверждение того, с чего мы начали, что сейчас русофобия, она востребована не только на уровне там, главы НАТО, Урсулы, Христи или там Анна-Лены, а на уровне вот такой исторической памяти. Нужно выкорчевать все, что связано с этой с воспоминаниями о чем-то советском, о положительном, вернее, с положительным воспоминанием о чем-то советском. Вот о советской армии, которая освободила Эстонию и вообще всю Европу фактически, да. Значит, ну, половину так точно, которая победила самое страшное зло прошлого века. Значит, вот это все нужно уничтожить, потому что это сегодня не укладывается в рамки политики исторической памяти, о которой мы, конечно, сейчас будем говорить во второй части.
Обязательно, но перед тем, как мы сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в телеграм-канале продолжается опрос. На Украине депутаты хотят отменить 8 марта, но поддержки народа пока не получают. Чем это закончится? Варианты такие. Все равно своего добьются и отменят. 39% на данный момент. Не отменят, народ не даст. 3%. И 58%. Даже если отменят, украинцы будут праздновать втихаря. Проголосуйте и вы. Ну, а я напомню, что в нашей студии авторская программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Это программа «Без дураков». Оставайтесь с нами.